Радио «Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире еженедельная программа «Радио «Свобода». У микрофона Михаил Соколов, и у нас в гостях в московской студии основатель Российского государственного гуманитарного университета, один из создателей историко-просветительского общества «Мемориал», профессор Юрий Афанасьев. Вопросы ему будут задавать корреспондент армянской компании «Шант» Ваге Ованесян и независимый журналист, историк Дмитрий Шушерин. Юрий Николаевич, эти ноябрьские дни, когда мы с вами беседуем, госпраздник, бывший 7 ноября, новый день народного единства, ставший, судя по митингам, то ли днем раздора, то ли днем националиста, дает возможность, собственно, подумать о вот в нынешней России после большевизма, после брежневизма, после или в процессе нынешнего путинизма вообще, возможно ли какое-то национальное согласие и на какой почве?
Это вопрос насколько актуальный, настолько и, как он видится, на сегодняшний день бесперспективный. То есть, мне кажется, никаких оснований для так называемого национального согласия сегодня, ну, по крайней мере, я не вижу. Таких сил, которые бы работали на консолидацию общества, их незаметно. Вот что касается сил, которые объективно или субъективно работают наоборот, на дезинтеграцию, на разобщение, на центробежные силы, вот, их достаточно много, причем они не обязательно национальные по своему характеру, они самые разные, они есть и в министерствах, и в ведомствах, и разных, в всевозможных кланах, и в регионах, и в таких мощных корпорациях, как даже и «Газпром», и так далее, и так далее. И этому есть свои объяснения, с моей точки зрения. А вот сил, которые бы действовали в противоположном направлении, в направлении консолидации, интеграции, ну, может быть, я как-то не усматриваю, может быть, я не способен их усмотреть, но с моей точки зрения таких сил нет.
Если их нет, то почему?
Их нет потому, что само российское общество, будучи максимально, предельно анатомизированным, с одной стороны, с другой стороны, будучи структурирован при всем, при всей этой атомизации, будучи структурированным на разных совершенно основах, на основах корпоративности, клановости, криминальности и так далее, но все эти как бы способы вот объединений, они не работают на интеграцию и на консолидацию, а работают ровно в противоположном направлении.
Дмитрий Шушерин, пожалуйста.
У меня вопрос совсем из другой, может быть, оперы, хотя он имеет прямое отношение к этой теме. Примерно неделю назад спикер Грузлов, что называется, проговорился. Он сказал фразу: не надо сваливать все грехи на Единую Россию, это было по итогам совершенно безобразных выборов 11 октября, ибо, как сказал, почти дословно цитирую, можно проверить, ибо, как он сказал, правовой нигилизм и коррупция являются основной частью менталитета русского народа. Ну, слово «менталитет» здесь довольно вольно употреблено, но тем не менее, а не напоминает ли вам это...
Коррупция и
правовой нигилизм.
Нигилизм правовой, да. Нигилизм. Ну да, да.
А не кажется ли вам, что вот это некая основа, что он сказал чистую правду, такое у меня впечатление складывается, что это и есть некая консолидация, очень сильно напоминающая то, как было консолидировано советское общество в эпоху позднего Брежнева? По его словам, помните, брежневским, когда разгружают вагон, два вагона государства, один себе. Не кажется ли вам, что вас... такой консенсус, такой общественный договор, коррупционно-нигилистический, скажем так, и если вы согласны с этим, если нет, то другого, другая тема совершенно, а каковы перспективы в дальнейшем развития такого общества? Потому что, ну, может, что хочется Брежневского общества, мы все помним.
Вот я не знаю контекст, в котором были эти слова произнесены, но сами по себе эти слова абсолютная правда, с моей точки зрения. Потому что действительно и коррупция, и правовой нигилизм – это, если смотреть на эти явления с позиции социокультурного или культурологического анализа, то это одна из доминант, как мне кажется, в характеристике российской общественности, причем не только советской общественности, а еще и досоветской. И это результат вполне естественного, с моей точки зрения, развития событий. То есть, вот если, начиная со времен задолго до Октябрьской революции, власть подавляла любые проявления личного интереса, частного интереса, личного интереса. Причем делалось это на протяжении столетий. Личный интерес уничтожить можно только вместе с человеком. А пока человек живой, у него обязательно остается этот личный интерес. И несмотря на то, что он глушился всячески, его свойство этого личного интереса – это пробиваться, как травинка сквозь асфальт. Вот что, собственно, и было. А поскольку все-таки генеральная линия власти заключалась в том, чтобы этот личный интерес уничтожать, то его приходилось реализовывать в обход закона. Даже более того, в обход права любого, не только в обход любого закона. И поэтому получалось так, что естественная устремленность людей, она в советских особенно условиях приобретала такие криминальные формы, криминальные оттенки. Но поскольку все это оказалось распространенным очень широко, то есть это стало в сущности нормой социального поведения, то получилось, что, значит, у нас оказалась криминальной не только власть, но у нас оказалось криминализированным общество. Я не имею в виду, что вот каждый каждодневно делает какие-то преступления. Я имею в виду, что так поставлена жизнь, что в эти так называемые оргпреступные группировки, в этот криминал, в коррупцию, естественным образом вовлечено все практически население.
Хорошо, пожалуйста, вопрос от нашего армянского гостя. Ваги, пожалуйста.
Я бы хотел вернуться к теме национализма. Вот буквально несколько дней назад мы освещали два русских марша. Один прошел прокремлевскими молодежными силами, другой был организован националистами. И самое удивительное, что и там звучали практически одни и те же лозунги. Когда мы едины, мы непобедимы. И, ну, факт то, что очень страшно было находиться влюблено, когда националисты выходили и открытым текстом говорили, что, ну, долой всех отсюда, только мы, а там Кавказ и все такое, ну, обычные эти лозунги. И для меня странно, что московские власти разрешают такие митинги каждый год, но в течение года они делают вид, будто борются с национализмом. Создан такой межнациональный консультативный совет, но каждый раз 4 ноября они разрешают националистам выходить на улицы, и потом еще милиция докладывает, что все прошло в рамках закона. То есть получается, что вот эти лозунги, которые играют на межнациональную рознь, это в рамках закона. Есть ли у вас ощущение, что власти в России, в Москве борются с этой проблемой, и возможно ли преодолеть вот эту проблему?
Ну, никакого как бы намека или никакой похожести на что-то вроде борьбы с этим явлением, разумеется, нет. Наоборот, есть как бы стремление каким-то образом инициировать такие такого рода явления, движения, вот, и потом пытаться ими овладеть и с целью ими манипулировать. Может быть, наиболее показательно в этом смысле движение вот это против «понаехали тут»,
да? Да, ДПНИ.
ДПНИ, да. Потому что, по-моему, это явно было создано ФСБ, движение, и я знаю этого даже лидера, так получилось, что...
Белова.
Белов – это выпускник из РГГУ. Я знаю, на каком факультете он учился. Я не скажу, что я был знаком с ним, когда он учился, но меня не удивляет, что вот он выходец из этого факультета. И видите ли, вот тут, конечно, вопрос, то ли его занесло вот в такой вот радикальный национализм, специфика его характера, то ли это был специальный сценарий, когда, так сказать, он стал уже говорить, провозглашать какие-то вещи на грани фола, вот, его привлекли к уголовной ответственности и осудили. И с моей точки зрения это тоже работает как бы на власть. Да, власть показывает тем самым, что для нас как бы нет никаких ограничений в плане, так сказать, борьбы с национализмом. Вот примерно так.
То есть хотим выпустим их, а хотим посадим.
Хотим посадим, да. И, может быть, и с ним хорошо договорились. Ну, посиди, малость. Ну, что там стоит тебе?
Ну, его даже не посадили там условно.
Его постоянно судят, ну, но да. Он никогда не сидит.
Ну, вот. Нет, ну, это же очевидно совершенно.
Но сажают только тех, кто берется за оружие.
Это очевидно. А зачем это все нужно? Это тоже все понятно. Обязательно должно присутствовать некое устрашение, такое постоянно действующее устрашение, для того, чтобы средства массовой информации и пиар-технологиями всякими указывать людям, вот, смотрите, может быть даже и такое. Вот. И надо обязательно это и такое доводить до предела. Вот когда людей уже убивают, причем убивают не в единичных случаях, а почти как норму, да, когда нападают, когда допускают вот такие вот разбойные действия на национальной основе, и это, надо сказать, психологически действует. То есть вот в общее нагнетание страха это срабатывает очень сильно.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей московской студии профессор-историк Юрий Афанасьев. И вопросы ему задает армянский журналист Ваги Агнесян и историк и независимый журналист Дмитрий Шушарин. Мы продолжим программу «Лицом к лицу» после объявления.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Я напомню слушателям «Радио Свобода» в программе «Лицом к лицу» профессор Юрий Афанасьев и вопрос Дмитрия Шушарина, пожалуйста.
Ну, хорошо, последние, наверное, да, месяц, 10 сентября вышла статья Медведева «Россия вперед» с футбольным названием, как ее назвали, да. А вот, так или иначе, в общем-то, в центре внимания, не массового, надо сказать, внимания, скорее интеллигентского, находится вот эта статья, и изложенный там ну, программы, не программы, трудно назвать программы, но, во всяком случае, скажем так, некие благие пожелания по отношению того, как должна меняться наша страна. И, надо сказать, очень неприятные оценки того, что было сделано за последние 10 лет. Как, по-вашему, здесь мы видим какую-то попытку, может быть, консолидации части общества наиболее активной, может быть, ну, мобилизация, видимо, слишком сильно сказано, мобилизация – это все-таки тоталитарный термин. Или же это все, ну, по-русски говоря, фуфло и пропаганда?
Только это гораздо хуже, чем фуфло и пропаганда. Дело в том, что я вместе со своими коллегами написал довольно большую статью на эту именно тему, как прямая реакция на публикацию этого материала Дмитрия Медведева. Вот, с моей точки зрения, эта его публикация является попыткой уйти от очень непростого и в то же время очень важного вопроса, что есть Россия сегодня. Вот те болезненные явления, на которые Медведев указывает в своей статье, это там сырьевая экономика, коррупция высокая, полыхающий Северный Кавказ, ничего не изобретающие бизнесмены. Это ведь вопрос не о болезни России, а это вопрос о ее симптомах и проявлениях. А самой болезни как раз Медведев естественным образом умалчивает, но у меня такое подозрение, что он не по незнанию об этом умалчивает, или, по крайней мере, не только по незнанию, но, может быть, и потому, что говорить, называть вещи своими именами о том, что происходит с Россией, как называется ее болезнь, и куда, в какую сторону развиваются тенденции, связанные с Россией как с неким сообществом людским, как со страной, вот для этого статья и написана, чтобы все это скрыть. А если это не скрывать, то придется признать, что, во-первых, Россия как некое сообщество людское, немодернизированное, немодернизируемое, что все резервы, которые были у России для модернизации, они исчерпаны. И примерно где-то на уровне 90-го года или 90-х годов последний шанс был безвозвратно утрачен в этом смысле. И теперь идет трагический, драматический процесс ухода России с исторической сцены как определенного типа культуры, как определенного человеческого сообщества.
Вагин Александр, пожалуйста.
Когда смотришь российские каналы, особенно государственные, возникает такое ощущение, что Россия находится в войне со всем миром. Назло России такое решение приняли. Вот Россия назло там делает это. Как вы думаете, опасаются ли до сих пор в Европе, ну, в мире России, чего они опасаются? И есть ли чему опасаться самой России?
Ну, мне кажется, чего опасаться другим странам в отношении России, тут совершенно очевидно, потому что война с Грузией, агрессия против Грузии, а потом ее аннексия, расчленение, говорит уж куда, как красноречиво, чего можно и нужно опасаться. Но это как бы вот крайнее проявление имперской политики, реализованной имперской политики в отношении Грузии. Но если внимательно посмотреть, что происходило во время так называемых газовых войн с Украиной, вот, с Белоруссией, что проходило, что происходило во время известного обострения на основе отношения к медному солдату или бронзовому солдату, как это самое, да. Вот то, тут совершенно очевидно, как мне кажется, идет усиление вот этой имперской экспансии вплоть до вооруженной агрессии и расчленения, если нужно, вот государство, как это произошло с Грузией. Но то же самое происходит и в отношении Украины, и особенно ситуация острая остается в случае с Севастополем. Одним словом, тут, мне кажется, вполне есть чему опасаться вот в этих странах.
Юрий Николаевич, а какое-то противодействие этому вы видите на Западе, на Востоке?
К сожалению, этому никакого противодействия на Западе нет. Наоборот, Запад как бы в соответствии с такими стратегическими установками своими, в частности, Запад европейский, но и американский, то же самое, он идет едва ли не навстречу России вот в этих ее имперских проявлениях. И это получается потому, что и на Западе, в общем, господствующей становится так называемая реальполитик. И на Западе интересы возобладали над ценностями полностью. И вот строится мир в зависимости от возможности удовлетворения каждому своих интересов. Конечно, Запад во многом зависит от газа и вообще энергоресурсов. Поэтому вот, мне кажется, такие печальные явления происходят со стороны Запада.
Спасибо. У нас в гостях профессор Юрий Афанасьев, программа «Лицом к лицу». И мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На Дальнем Востоке продолжаются поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края. На борту самолета находились 11 человек. Выжить, очевидно, не удалось никому. В Пермском крае при обвале в пещере «Российская» погибли 2 спелеолога, еще один тяжело ранен. Всего под завалами оказались 5 человек. Один из них выбрался сам, другого спасли коллеги. Вакцинация против вируса гриппа H1N1 начнется в понедельник в 5 российских регионах – в Алтайском крае, Московской, Тюменской, Брянской и Воронежской областях. На юге Молдавии сегодня утром произошел взрыв на участке магистрального газопровода, по которому российский газ поступает на Балканы. Сообщается, что на поставках газа европейским потребителям произошедшее не отразилось. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект по реформе здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. В ходе прошедшего в субботу голосования документ одобрили 220 конгрессменов, 215 высказались против. Прежде чем проект поступит на подпись Обаме, он еще должен пройти согласование в Сенате. На северо-западе Пакистана в результате теракта, осуществленного предположительно смертником, погибли 10 человек. Взрыв произошел на рынке к югу от города Пешавар. По данным властей, целью атаки смертника мог быть один из местных чиновников, который скончался от полученных ранений. В Нью-Йорке прошла официальная церемония спуска на воду военного корабля, носовая часть которого построена из обломков стали, оставшихся от разрушений, от разрушенных при теракте зданий Всемирного торгового центра. Корабль предназначен для проведения десантных операций.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода», ведет ее Михаил Соколов, а в гостях у нас профессор Юрий Афанасьев. Вопросы ему задают независимый журналист и историк Дмитрий Шушерин и наш армянский гость Ваги Аванесян. Юрий Николаевич, ну вот вы нам намекнули тут, что хотели бы и про октябрьские события 17-го года что-то сказать. Мне так казалось, что уже почти все сказано вашими коллегами, и левыми, и правыми, и сторонниками монархии, и сторонниками идеи, что Россия была таким замечательным государством к 17-му году, и наоборот теми, кто считал, что она должна была, так сказать, как Ленин предполагал, развалиться от социальной революции, и сторонники теории военного переворота, удачной, так сказать, реализации там какой-то такой идеи, по-моему, Ткачева, Ленина. Ну, в общем, что нового можно сказать об этих событиях, глядя из 21 века?
Мне кажется, тем не менее, вы правы относительно того, что любую как бы концепцию или точку зрения или позицию назови, и обязательно назовешь кого-то из сторонников или противников этой точки зрения, любой точки зрения. Это верно, но мне важно, что вот с моей точки зрения в широком общественном сознании не сформировалось представление об Октябрьской революции, адекватного представления этому событию. И от этого получается то, что Октябрьская революция продолжается. Вот. То есть она перестала быть местом исторической памяти, она перестала, то есть еще не стала таким локализованным во времени и по месту событиям. Она продолжает существовать как некое явление и как некий процесс, который терзает повседневную жизнь, в том числе и россиян. И вот в этом своем качестве она, мне кажется, неосознанна, и ну, на нее так не смотрят.
Ни термидора, ни реставрации, ничего до сих пор не случилось, вы считаете?
Ничего не случилось. Вот я считаю, что следовало бы подумать над Октябрьской революцией как над событием, посмотреть на нее как на победу подавляющего большинства русского народа.
Ну да, есть концепция, что большевики держались исключительно на поддержке Центральной России.
Не только
крестьянской, бывшей крепостной, да, общинной и так далее. Выступали против окраины.
Да, именно так, да. То есть Октябрьская революция – это победа большинства. А большинство было именно крестьянским. Но вот что из этого следует? Если даже мы это признаем, то и что же? Что же получается?
Ну, значит, и сегодняшний путинизм – это тоже победа большинства, которая хочет жить так, как она живет.
В какой-то мере, да. Обязательно, в том-то и дело. Вот, и что это за большинство? И если его говорить, вот не только давать ему характеристики с точки зрения количественного какого-то явления, а и качественного, то получится, что эта победа большинства в Октябрьской революции стала и трагедией этого большинства. Осознать, что такое крестьянское большинство, которая возобладала в ходе революции. А революцию я рассматриваю не как события, там, которые произошли с 24 по 25 там, октября и локализованные в Петрограде, вокруг Зимнего. Я считаю, что революция началась еще до февраля, это 17-го года, и закончилась она, ну, с гражданской войной в 22-м, а на самом деле, как противоборство очень мощных сил в российском обществе, она закончилась к началу 30-х годов. Такой широкий взгляд на это явление, он помог бы, может быть, очень многое понять, и что такое крестьянское это большинство. То есть это большинство представляло собою по существу догосударственный мир. То есть это победа архаики, это победа еще не сформировавшегося человеческого сообщества и его торжество. И каким образом вот именно это большинство постепенно перерождалось из диктатуры народа в диктатуру отдельного человека или отдельной группы людей. Это сложнейшие на самом деле процессы, которые в сущности продолжаются и до сегодняшнего дня. И вот то, о чем мы в самом начале говорили, что собой представляет наше российское общество в части его атомизации, в части господства в этом обществе всевозможных кланов и преступных групп и группировок, а что значит отсутствие какого-то единого центра власти, почему у нас образовалось такое огромное множество центров власти, которые раздирают буквально то, что остается еще от России, вот, и это все является следствием этой самой победы Октябрьской революции.
Дмитрий Шушарин.
В таком макромасштабе, конечно, некоторые вещи примираются, я просто не могу не вспомнить исследование американского историка Владимира Бровкина, 15-летней давности, большую книгу, где он показал, что не таким прямым путем большевики пришли к власти, что крестьянство как раз в конце 17-го года, в начале 18-го было целиком на стороне эсеров, и их провело.
Правильно.
А потом уже силы их, можно сказать, но потом крестьянство сильно увлеклось переделом земли, которую дали ему.
Вот-вот-вот, а в 90-е годы народ тоже увлекся переделом собственности.
А эсеров бросил, их вычитал в Чикаго, что было в родном совете.
Тут никакого противоречия.
Нет, ну, механизм просто очень интересный.
Механизм был такой, что большевики перехватили, собственно говоря, программу эсеров.
Крестьяне голосовали за одну партию, а через год только выяснилось, что они на них есть и другая партия. Механизм очень интересный и забавный. И какими-то именами они прямо противоположны, может быть, конечному результату бывает. Но я сейчас хочу вернуться к другому. Вы знаете, я хочу вернуться к тем событиям, которым мы были непосредственным участником и очень видным участником 20 и даже 25 лет тому назад. Вот смотрите, сейчас вы констатировали, а мы с вами согласились, вот это вот стабильность, некий консенсус, вот такой вот Люгодно-Грызловский консенсус, может быть.
Да.
То есть на самых низовых уровнях, на самых низовых позывах, инстинктах и прочее. Тут какая-то есть солидарность. Но ведь такой же консенсус и такая же стабильность были к 84-85 году. Основной брежневского консенсуса, сказать, тоже Лефтюнова во многом.
Все правильно.
И тем не менее, страна пришла в движение. И тем не менее, действительно, этот строй, который казался людям и старшим, и более молодым поколением, там, и себя вспоминаю, вы все готовились там прожить всю жизнь при этом режиме. Когда движение началось, в общем, он не продержался 5 лет. С самого начала его, начала рефлексии, скажем так, не какого-то расшатывания, просто попытки осознать, что он себя представляет. Вот сейчас, как вы представляете, что произошло тогда? Почему это произошло тогда? И есть ли какие-то тенденции к такому сейчас? В этом обществе. Значит, сопоставимы ли два этих социума, такой брежневский и нынешний? Потому что я пускаю то, что страны разные, что огромный Советский Союз с огромными проблемами, Россия куда более...
Дело в том, что действительно в брежневскую эпоху, в брежневские времена этот консенсус существовал. То есть, вот, собственно говоря, это тише благодать брежневского периода. Отсюда, из нашего времени сейчас, очень многими, если не большинством, людей российского общества воспринимается как золотой век социализма. И когда пытаешься перевести на, что называется, на мягкую пахоту, то чуть ли не волосы дыбом встают от этого золотого века, когда думаешь, вот из чего состояло питание, как жили люди в массе своей, во что одевались, какие были возможности с точки зрения каких-то вот миграций, передвижений, свободы выбора там и так далее. Вот, но, тем не менее, это в массовой психологии как бы развеялось, а осталось только то, что все-таки с голоду не умирали, все-таки крыша над головой у многих худо-бедно была, то за свое будущее какого-то опасения не было. И вот эти настроения, они способствовали тому, что брежневский период воспринимается как золотой век социализма. Но в то же время ведь известно о том, что экономика была на пределе, а финансовый кризис к концу 80-х годов стал фактом. Предприятия вставали, и зарплату нечем платить. То есть это был такой системный тотальный кризис. А вот то, что люди поднялись, мне кажется, это была, в общем-то, реакция на этот кризис. Причем реакция такая спонтанная, с моей точки зрения, не вербализованная даже толком, вот против чего и за что люди выступают. Но, тем не менее, массовое настроение спонтанное или именно как нежелание жить по-прежнему способствовало такому мощному подъему и эмоциональному, я бы сказал так, вот только чего эмоциональному? Что это было? Пробуждение людей, масс, или их возбуждение всего-навсего? Вот мне-то кажется, что именно возбуждением дело и ограничилось.
С дальнейшей разрядкой.
Да, а до пробуждения так и не дошло. И поэтому с 89-го, ну, максимум 90-го, 91-го года вот этот эмоциональный накал, он спадает. А с другой стороны, берут силу, набирают силу еще больше те явления и процессы, которые играют вообще в историю вот эту роль кротов истории, которые копают глубоко. То есть именно в 80-е годы происходит фактическое расхищение национального достояния России и Советского Союза, и те, кто этим занимался, кто стоял, так сказать, у кормила, они и стали, в конце концов, основой вот сегодняшнего путинского режима. Но как бы заматерели они и фактически стали собственниками России, в буквальном смысле этого слова, я имею в виду директора предприятий, председатели колхоза, руководители министерств и ведомств и так далее. Это произошло, причем не просто как бы стихийно, самотеком, в конце 80-х годов, я говорю, в конце 80-х годов, то есть когда еще КПСС властвовала вовсю.
До реформы еще.
Да. Тогда были приняты основополагающие законы, которые легализовали вот это вот персональное обогащение физических лиц. Вот что произошло тогда. И это стало основой процесса, который набрал силу уже в ходе вот этой вот ваучерной приватизации, потом в ходе приватизации, ну, за ваучерным следовала эта приватизация
Залоговые.
Залоговые аукционы, в ходе залоговых аукционов. И когда произошло не просто слияние государственных денег и частных, частных-то в сущности не было, произошла перекачка этих денег из государственных фондов в частные. И тогда произошел вот этот вот тектонический сдвиг социальный, я считаю, который наложился на тот тектонический сдвиг, который продолжался 70 лет советской власти. И вот это вот двойной слоеный пирог из этих сломов, разломов, из этих крушений, из этих обрушений в архаику, это и составило вот основу того социума, который сегодня мы наблюдаем.
У нас в эфире Юрий Николаевич Афанасьев. Продолжаем разговор. Пожалуйста, Вагим Иванисян, ваш вопрос.
Весь этот переходный процесс, о котором вы говорили, можно ли это охарактеризовать как революцию? Вот до этого мы говорили об Октябрьской революции. Ну, это вопрос как, не как участнику этих событий, а больше как к историку. И этот переходный процесс, который начался, он закончился, и к чему пришли? Вот разные определения сегодняшнего строя. Какая она, по-вашему?
Ну, вот здесь тоже, понимаете, как мне кажется, утвердился и наиболее распространенным является такой взгляд транзитуарный или взгляд на происходящее в России как на некий переход. Вот этот переход, как многие очень считают, произошел именно на рубеже 80-х и 90-х годов, или начался переход этот, да? Его воспринимают как переход от плохого к лучшему. То есть вот был какой-то тоталитарный режим, да, а где-то вот с 91-го года начинается движение в другом направлении. То есть начинается движение к демократии, к открытому обществу, к рыночной экономике и так далее. То есть как бы началось развитие по восходящей. И отсюда вот эта вот, как бы, концепция этого перехода, да? С моей точки зрения, как раз вот этот взгляд на происходящее, то есть на общий рисунок истории России, и не только советской, но глубоко ошибочный, на самом деле происходит, и в это время происходило, и усилилась деградация русского общества как определенного типа социума. Причем деградация прогрессирующая, которая затронула уже не только какие-то экономические основания или какую-то социальную общую структуру, типа вот атомизации этого общества, но которая, на что часто реже обращают внимание, коснулась очень глубоко нравственных основ российского общества. И вот то, что мы сейчас переживаем, вот эту вот агрессию всех против всех, агрессию, которая как бы разместилась даже внутри семьи и которая направлена в том числе и против детей, и это стало тоже массовым явлением, мне кажется, это вот все следствие этой деградации, развивающейся по нарастающей.
Дмитрий Шишарин.
Все-таки ведь мы убедились на опыте собственной жизни, что действительно возможно в России изменения, изменения далеко не всегда к худшему. Все-таки изменения, произошедшие на рубеже 80-х-90-х, они изменили страну. Нельзя же отрицать того, что жить действительно в известном смысле стало лучше и веселее, и возможности для личностного развития стали другими. Но это особый разговор. Сейчас наблюдает, видите ли вы, вот вы лично видите ли вы, тренды, тенденции к тому, чтобы ситуация развивалась не по худшему сценарию. Худший сценарий вы описали. Уход России, скажем так, как некого культурной цивилизационной единицы вообще из мировой арены, из всемирной истории. Ну, а сохранение ее возможно? И, может быть, даже более остро поставим вопрос, а нужно ли? Или этот уход для всех же населяющих России был бы лучшим исходом, с вашей точки зрения?
Когда вот я сказал о уходе с исторической сцены русского типа культуры, я имел в виду, прежде всего, так называемую русскую систему, то есть некую реальность, которая существует довольно давно и которая получила уже определение со стороны научного сообщества. Так вот, если взять русскость именно как русскую систему, эту систему, конечно, тоже надо было бы охарактеризовать с точки зрения, во-первых, ее раздвоенности на противоположные полюса, и которая отличается тем, что элементы внутри этой системы, они как бы притягиваются к противоположным полюсам и не навсегда прилипают к ним, что называется, а способны мигрировать, то есть способны менять, шарахаться от одного полюса к другому, но при этом серединное место остается или незаполненным, или оказывается в какой-то мере заполненным теми элементами, которые являются с точки зрения большинства вот этих вот блуждающих, шатающих между полюсами элементами, маргинальным, враждебным, и по отношению к ним имеется стремление уничтожить их. Это, собственно говоря, то, что многие мыслители русские, ну, прежде всего, можно назвать, это и Милюков, это и Соловьев, это и Федотов, ну, и наш философ, который говорил о отсутствии серединной культуры.
Николай Бердяев, Юрий Николаевич.
То есть это вот имеется в виду под этой системой. И с моей точки зрения, вот если говорить о русскости как о русской системе, то сожалеть о том, что она уходит с исторической сцены, просто не надо и нельзя, потому что она, эта система, не модернизируема, и она не имеет никаких жизненных перспектив. Другой вопрос: а что же делать, а как же быть? Ведь не может же на месте вот этой русской системы, она охватывает собой, в сущности, все общество, образоваться какая-то дыра, да, пустота какая-то.
Юрий Николаевич, но ведь все модернизаторы в России в той или иной степени были автократами. Где ж явиться чему-то другому, если образом идеального западника был Петр I, например, да, со всеми его многочисленными злодействами, да, и даже Александр II, освободитель, тоже, в общем, прибегал к репрессиям и разнообразным подавлениям, так сказать, национальных чувств и действий, например, тех же поляков. Где взять идеального модернизатора, который изменит, или модернизаторов, или группу, или слой, который изменит эту русскую систему? От разговора с вами остается одна безнадежность.
Нет, вот это вот, я с этим не соглашусь. Дело в том, что это не из разговора со мной, вот это вот ощущение безнадежности. А что же поделаешь, если она в жизни присутствует? Ведь не, если бы я ее нарисовал, а вот вы бы, допустим, сказали бы мне, ну, ты явно тут переборщил, вот тогда эти претензии можно предъявить ко мне. А если я делаю зарисовку вот того, что происходит на наших глазах, и что мы переживаем, более того, если я говорю, что за вот это последнее столетие эта русская система претерпела две колоссальных таких катастрофы, какими было 17-й год, потом 91-й год. А сейчас мы под руководством Путина и при поддержке его большой частью, если не большинством русского народа, осуществляем проект реализации третьей очередной катастрофы.
То есть не от тоталитаризма, о котором тот наш Дмитрий Шушарин написал.
Совершенно верно, да. Ну так что? И вы мне будете предъявлять претензию, что это я рисую такие картинки, да? Это не я рисую эти картинки.
Но жизнь. Вы не даете выхода из этой системы.
Вот, к сожалению, есть такие вопросы, на которые, если я собираюсь оставаться честным человеком, я должен ответить: я не знаю. Я не знаю, какой здесь выход, потому что Ведь дело в том, что вот эта система, это не нечто на курьих ножках. Вот эта система действительно опирается на мощную эту самую вертикаль, которую выстраивал Путин, властную вертикаль. А властная вертикаль – это сейчас уже даже не миллионы, это десятки миллионов людей. И они не просто обладают какими-то административными должностями. Они, кроме этого, обладают еще и определенными активами и огромными капиталами. Они же ведь просто вот, ну не уйдут, их не уговоришь. Даже если будет там 100 Немцовых и 200 Каспаровых, да, все равно им убедить вот этих людей в том, что они неправедно делают и ведут Россию к очередной катастрофе, не получится. И в то же время проблема насилия или тема насилия у нас табуирована, и мы говорим, что вот только не это, да? Я тоже не сторонник этого страшного и безбрежного, но тем не менее... Я говорю о том, что даже какой-то воли, какой-то цели преобразовать этого нет, а вместе с исчезновением, вместе со смертью или умиранием воли к насильственному действию, умирает и воля к жизни, что и происходит. И демографические показатели, в сущности, России говорят ровно об этом сейчас. Это перспектива грустная, трагическая, но не я ее придумал. Вот в чем беда. Я бы хотел, чтобы найти выход вот из этого положения. Я пытаюсь его чисто, так сказать, вот интеллектуально, научно определить, но у меня пока что этого не получается.
К сожалению, наше время подошло к концу. Время разговора с профессором Юрием Афанасьевым. Вопросы ему задавали журналист из Армении Ваге Аванесян и независимый журналист-историк Дмитрий Шушерин. Вел передачу Михаил Соколов, координатор Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».